У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». После того, как в Петербурге был принят вызвавший столь широкий резонанс во всем мире закон о запрете пропаганды гомосексуализма, неугомонный депутат местного законодательного собрания из фракции «Единая Россия» Виталий Милонов, автор этого закона, выступил с новой инициативой. Он предложил ужесточить наказание за публичное одобрение педофилии. Большинство депутатов законодательного собрания его поддержали и приняли соответствующее обращение в Государственной Думе. Фракция партии «Яблоко» в законодательном собрании выступила совершенно другой инициативой. Запретить строителям сооружать слишком высокие здания во всех регионах страны. Это предложение также было поддержано депутатами, принято пока в первом чтении, но очень вероятно скоро будет принято и во втором, и в третьих чтениях. И тогда появится обращение к Госдуме. Похоже, петербургский парламент в своем новом составе начал активно разрабатывать законы, которые в будущем могут влиять на жизнь каждого россиянина. Что же обсуждается сегодня в законодательном собрании Санкт-Петербурга? Какие законопроекты готовятся? Как они смогут повлиять на жизнь россиян в целом и на жизнь самих петербуржцев в частности. В этом мы сегодня, анализируя последние публикации в российской прессе, и попытаемся разобраться. У нас в гостях в петербургской студии депутат законодательного собрания в Санкт-Петербурге из фракции «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Добрый день, Виктор.
И руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Максим Николаевич, давайте начнем сначала. В целом, вот мне все-таки... И сейчас у нас уже были передачи на эту тему неоднократно, но все-таки ваша оценка вот последствий, да, принятия вот этого закона о запрете пропаганды гомосексуализма, да, принятого здесь в Петербурге, ваша здесь вот нынешняя оценка этого закона, да, Виталия Милонова. Ну а дальше мы уже потом поговорим и уже будем более развернуто обсуждать нашу тему. Максим, ну давайте с вас начнем.
Да, ну, знаете, закон, как и говорила фракция «Яблоко», одновременно и бессмысленный, и опасный, и вредный. Бессмысленный, потому что, в общем-то, он, с нашей точки зрения, лишь, скажем так, играет на руку тем, кто пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Потому что все это обсуждают, все об этом говорят. Значит, это становится главной темой для дискуссии, как будто это вообще центральная ключевая проблема жизни Петербурга и России. Да? То есть, это, в этом смысле он бессмысленный. Он опасный, потому что заложенные в него механизмы, они не конкретные очень. Слово «пропаганда» может трактоваться соответствующими какими-нибудь полицейскими как угодно. И это может привести, не дай бог, конечно, к каким-то трагическим последствиям, очередным нарушением прав граждан, жестокости и прочим вещам, которые, безусловно, недопустимы. Ну, а его, так сказать, вредность заключается в том, что, конечно, имидж Петербурга как первого европейского города России, как города, который, ну, как бы символизирует европейские устремления части России, большой части российского общества, конечно, сильно подпорчены. Я еще сам, сказать, не участвовал в парламентском туризме, скажем так, то есть не выезжал в каких-то официальных делегациях, но знаю, что мои коллеги из самых разных фракций, в общем, очень раздраженными приезжают из таких вот поездок, потому что образ законодательного собрания Петербурга и Петербурга в глазах европейских коллег-парламентариев, это образ гомофобов.
То, да, есть вот первые вопросы, все, которые
вообще задают. Без исключения, только это. Как будто больше нечего обсудить. Как будто вот действительно нет проблемы и каких-то вопросов, которые могли бы обвинять парламентарии Петербурга, Хельсинки, Стокгольма, там, не знаю, Гамбурга, Лондона и так далее. Это, конечно, вот в этом смысле это... Ну, еще есть одна вещь, конечно, которая просто... традиционно делает власть, вбрасывает какие-то нелепые инициативы и уводит людей от обсуждения реальных проблем, связанных с жизнью города, например, которые пытается, значит, на которых пытается обратить внимание фракция «Яблоко» своими законопроектами, своими инициативами, фракция «Справедливая Россия». Ну, вот эти вещи обсуждаются гораздо неохотнее, меньше, ну, просто потому, что этой власти, да и не нужно особенно, потому что легче тихо, без шума отклонить те инициативы, которые, так сказать, подрывают монополию власти, подрывают вертикаль власти. И это, конечно, вот, я думаю, что такие звенья одной цепи, где и глупость, и умысел злой, и, ну, вот все вместе, все как в таком вот флаконе в одном.
Николай, да, пожалуйста.
Ну, как сторонний наблюдатель, в том смысле, что я не являюсь депутатом законодательного собрания, могу сказать, что многих, судя по общению с гражданами, многих раздражает то, что действительно в законодательном собрании обсуждаются вот такие вещи. Я имею в виду закон о преследовании... о пропаганде, о запрете, об усилении ответственности за пропаганду гомосексуализма.
Гомофобный закон.
Да, гомофобный закон. Потому что на самом деле действительно есть очень много проблем в городе, которые вместо этого фракция «Единая Россия» в лице Милонова обсуждает вот этот закон, получивший широчайший резонанс. И Максим вот правильно сказал, мне достаточно часто тоже приходится общаться с европейской аудиторией, с европейскими коллегами-журналистами. Первый, и если не единственный вопрос, который касается Петербурга, это то, что у вас теперь преследуют сексуальные меньшинства. И у них это идет в контексте ограничения свобод меньшинств в целом. То есть это ограничение прав человека. Это очень серьезная для них тема. Не потому, что они так любят именно сексуальное меньшинство, а потому, что они не любят ограничения прав и свобод граждан. И в этом смысле Петербург в очень неприглядном свете в европейском контексте выступает. Это на самом деле так.
Вы знаете, вот последнее даже немножко юмористическое вообще, скажем так, последствие вот этого всего. Как вы знаете, в августе в Петербург собирается приехать Мадонна. Она уже заявила, что она поддерживает сексуальные меньшинства российские. Но буквально недавно выяснилось, что Соединенные Штаты Америки отказали в визе российскому певцу Иосифу Кобзону. И вот, как сообщает агентство «Росбалт», председатель Центрального комитета организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти», депутат Сергей Маленкович заявил средствам массовой информации, цитирую: «Белый дом отказал в визе выдающемуся исполнителю советских песен Иосифу Кобзону, который направляется в США, чтобы спеть для активистов движения «Оккупируй Уолл-стрит». Это действительно плевок в Россию, в наше искусство, а также явно антисемитская выходка, да? И по словам, он считает, что необходимо запретить визы Мадонне в Россию, и, соответственно, вот, по словам коммуниста, объявление о том, что Мадонна не получит визы, побудит ее спонсоров оказать давление на администрацию Обамы и отменить запрет на въезд Иосифа Кобзона. По крайней мере, говорит Сергей Маленкович, Мадонну можно будет обменять на Кобзона на границе, как двух разведчиков, как это делалось в ходе холодной войны. Наконец-то. Ну, вот как вам, да, Максим? Вот смотрите, куда ушла политика.
А вот это, знаете, вульгаризация, абсолютная вульгаризация, дебилизация российской политики. Тогда такие персонажи, как Милонов, вот, депутат, слава богу, не парламента петербургского, а муниципального уровня, все-таки более низкого, Маленкович становится главными, значит, у нас ньюсмейкерами, да? Ну, Маленкович чем еще известен? Тем, что он, значит, требовал отставки российского правительства не так давно за то, что оно скрывает людей, что на Марсе социализм уже установлен, понимаете? И поэтому не дает на российскому народу и всей планете двигаться в этом проекте. Ну, то есть, это такие вот эпатажные выходки, которые вызывают смех. И которые, в общем-то, и там везде написано депутат, да, вот отношение к депутатскому корпусу, увы, формируется благодаря вот таким персонажам. И это сознательная политика вульгаризации и дебилизации российской действительности.
Спасибо, Максим. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, эфир и час прессы. Сегодня у нас в гостях депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Да, Николай, пожалуйста.
Я бы хотел, чтобы уже завершить вот этот сюжет с Мадонной, сказать, что еще до Маленковича Милонов предлагал запретить выступление Мадонны в Петербурге по той причине, что она поддерживает гомосексуалистов. Ну, в общем, тоже достаточно характерно. Еще одна вещь, мне кажется, очень характерная тоже для питерского законодательного собрания, где с подачи «Единой России», ну, в эту фракцию и Милонов входят, естественно, было внесено предложение о том, чтобы проводить заседание законодательного собрания не раз в неделю, как происходит сейчас, а через неделю. То есть пропускать каждую следующую неделю. Ну, это предложение не было принято, но, тем не менее, это свидетельствует о том, что, видимо, законодательному собранию, по крайней мере, в лице «Единой России», особо нечем занять себя.
А вот мы и зададим вопрос депутату законодательного собрания. Максим, а чем это объясняется? Все говорят о том, что перестали поступать какие-то законопроекты из Смольного и вообще, или было передано огромное количество полномочий еще предыдущим составом законодательного собрания именно Смольного. Поэтому депутатам ничего, это кризис, получается, кризис законодательной власти?
Да, кризис законодательной власти в Петербурге на протяжении многих последних лет, уж по крайней мере двух предыдущих созывов, потому что роль парламента все время снижалась благодаря деятельности парламентского большинства, о чем я, кстати, недавно сказал им с трибуны. Говорю, что вот ваша деятельность, вот вы передавали полномочия, вы все время прогибались, вы любые даже безумные инициативы исполнительной власти, бегом спотыкаясь, поддерживали, превратились в отдел по штамповке законодательных инициатив, а не в представительный орган власти. И ведь, на самом деле, еще позор еще в том, что господин Милонов является главой комитета по законодательству законодательного. Но этого, ну, то есть, конечно, в этом смысле существует существенная системная проблема. И об этом мы вот все время говорим, представители «Яблока», в каждом своем выступлении необходимо повышать роль парламента в Петербурге. Его роль, причем независимо от политических фракций. Более того, мы обсуждаем и говорим парламентскому большинству, в которое входит «Единая Россия», ЛДПР и там часть примкнувших депутатов эсеров и коммунистов. Значит, вы свою же собственную роль будете поднимать, если роль парламента будет выше. Ваша роль парламентского большинства станет существеннее. Это находит действительно отклик. И мы думаем, что вода камень точит. Мы видим, что многих депутатов и «Единой России» эти выступления находят отклик. Они понимают, что их собственная роль, по сути, ну, становится ничтожной в этом процессе, когда парламент превращается просто в придаток. И вот эти все тенденции, связанные с более редкими заседаниями, что якобы нечем заняться, все это не так. Во-первых, если даже губернатор не присылает свои законопроекты там в связи с Пасхой или еще с чем-то, да, как говорят, ну так это, извините, ну и что? Есть огромное количество законопроектов в общем перечне. Могу сказать, что, ну, не в смысле, что я хвастаюсь, а скорее это общая заслуга фракции «Яблоко», что и ваш покорный слуга, и Борис Вишневский, ну, наверное, так сказать, находится впереди по своим законодательным инициативам всех остальных наших коллег. А какие это инициативы? Ну, например, вот инициатива Милонова, да, и всеми обсуждается. Инициатива Вишневского и фракции «Яблоко» о том, чтобы ограничить 10%.
Вот я про, да? Я прочитаю. Можно,
да,
я прочитаю?
Да, как
это раз. Это сообщает, значит, у нас газета «Мой район». Значит, петербургские депутаты намерены предложить думским коллегам запретить строителям сооружать слишком высокие здания во всех регионах России. Сейчас застройщики используют нехитрые уловки, заявляют, что предоставленный им участок, который они же сами и просили, для строительства неблагоприятен и просят разрешения превысить установленные высотные параметры. Так действовал «Газпром» при проектирование октоцентра. Яблочник Борис Вишневский удивился, что же это за участок, на котором нельзя построить пятиэтажку, а небоскреб можно. Пусть отклоняются не больше, чем на 10% от разрешенной высоты. Предложение выйти с инициативой поправок в градостроительный кодекс ЗАГС Петербурга одобрил пока в первом чтении. Депутаты ЗАГСа Петербурга поддержали предложение «Яблока» об изменении градостроительного кодекса. Конец цитаты. Вот, Максим, а чем это будет, что это будет значить для всей страны в целом?
Ну, для всей страны, конечно, я не готов дать оценку. Хотя, если правовые, конечно, правовое поле будет более ясным и понятным. Закроются все эти лазейки и все вот эти вот попытки, значит, обойти закон, обойти нормы и как-то по-своему трактовать. Ну, пример с автоцентром очень, очень правильный. Для Петербурга это вообще принципиальнейший вопрос. Потому что каждый раз мы будем сталкиваться с новыми мега-идеями. Как, например, театр уважаемой Аллы Борисовны Пугачевой, который планируется. Тоже очередная, значит...
Тоже огромный должен быть.
Ну да, то есть вроде идея хорошая. Это касается Васильевского острова, где, так сказать, я представляю как раз жителей Васильевского острова в парламенте. Значит, идея хорошая, но опять она, как идея делового центра, была хорошая, но опять она может превратиться в свою противоположность, если опять, значит, будут какие-то безумные проекты, и под известное имя уважаемого человека будут подгоняться законы. То, что предлагает Вишневский, то, что предлагает «Яблоко», то, что одобрил парламент Петербурга, поставит барьер. Ясный, понятный, без всяких там «если», там, при других иных обстоятельствах и так далее. Четко ясная норма. Все. 10%, не больше. И то должны доказать, что это необходимо совершенно с точки зрения, так сказать, реализации проекта. Вот это одна из инициатив. Другая инициатива, которую тоже мы будем рассматривать 15 мая, наши предложения, связанные с новым порядком, тоже мы будем на федеральный уровень выносить. Ну, если парламент Петербурга одобрит, что, я думаю, не факт. Снова порядка формирования участковых избирательных комиссий на фоне известной истории нашей вот тоже нашей землячки,
учительницы,
Татьяны Васильевны Ивановой. Да. Это тоже очень важно. Мы предлагаем сделать понятную процедуру формирования избирательных комиссий, всяких там, значит, общественных организаций, советов почетных ветеранов или ветеранов почетных органов каких-нибудь там и так далее. Просто, значит, никаких учителей, никаких врачей, никаких военных, никаких работников исполнительной власти, только представителей партий. Это нормально, общеевропейская, даже там в Украине такая же норма существует, например, только представители партии. Если число мест в комиссии больше, меньше, чем число партий, значит, жребий. И, значит, все нам говорят, что вот партии там, они конфликтуют. Очень хорошо, в комиссии так и должно быть. Все должны друг за другом следить в комиссии, чтобы никто не мог фальсифицировать выборы. В этом исключается роль комиссии. То есть, кроме этого, мы еще предлагаем повысить роль наблюдателей. Ну, я предлагаю называть их теперь свидетели голосования. Более того, я предлагаю, что именно члены комиссии с совещательным голосом подсчитывали бюллетени, а члены комиссии с решающим только за этим наблюдали. То есть, чтобы никого нельзя было выгнать с участка, ни наблюдатель, ни член комиссии с совещательным голосом и так далее. Это тоже существенно для страны важнейшая инициатива. Все же знают, что выборы в стране фальсифицируются.
В какой стадии сейчас это находится?
Это будет рассматриваться как проект постановления ЗАГСа 15 мая. Да, 15 мая будет. 15 мая. Ну, сейчас скажу, как не хочу просто на этом останавливаться. Уже в том числе благодаря господину Милонову. Этот законопроект дважды выпадал из повестки дня. Случайно. Вот он выпадал, комитет по законодательству формирует повестку дня во главе с Милоновым, вот он дважды выпадал. Ну, это такие интриги, которые вообще все равно результата не дадут, потому что мы не станем обязаны в деталях, но для нас важно принципиальное рассмотрение, поименное, причем этого вопроса. Я надеюсь, по крайней мере, я уже говорил с руководителями фракции «Справедливая Россия» и КПРФ, что они поддержат эту инициативу, хотя, конечно, наших голосов нам будет не хватать еще немножко, но, может быть, есть шанс небольшой, но есть, что кто-нибудь из «Единой России» или ЛДПР поддержит эту инициативу. Есть и много других инициатив совместных наших со «Справедливой России» о парламентском расследовании, о изменении в устав города, где мы установим ответственность перед чиновниками, которые отказываются прийти в парламент, и автоматически это может, автоматически может означать постановление вопроса о недоверии этому чиновнику. А о том, чтобы недоверие можно было выражать не только вице-губернаторам, но и главам комитетов, районных администраций, о том, чтобы по вопросам повестки дня выступал не один представитель губернатора, который у нас там все время сидит, да, который иногда не знает вообще, о чем идет речь в том или ином законопроекте, а профильный вице-губернатор. Одним словом, целый пакет документов, направленный на увеличение роли парламента. Ну и последняя тоже позитивная вещь. Вот в первом чтении принята наша инициатива. Мы ее провели через комиссию по образованию, культуре и науке, которую я имею честь возглавлять. Это расширение прав уполномоченного по правам ребенка. Тоже тема актуальна не только для России. Мы даем возможность... Ну, пока за основу только. Значит, уполномоченному по правам ребенка составлять протоколы об административных правонарушениях. То есть, делать то, что не всегда делает полиция, или не всегда хочет делать, или не всегда должна делать. То есть, вот целый ряд инициатив есть в парламенте. Очень серьезных, очень важных. Но, к сожалению, опять возвращаясь, мы вот вынуждены часто обсуждать инициативы совершенно безумные, да, вредные и никчемные.
Вот по поводу прав ребенка, да, мне, кстати говоря, вот это опять инициатива Милонова, которая буквально только что появилась, законодательное собрание Петербурга в среду, я цитирую Росбалт, Интерфакс, простите, на заседании в среду приняло обращение к Государственной Думе с предложением ужесточить наказание за публичное одобрение педофилии, да, инициатором опять выступил Виталий Милонов, по его мнению, федеральные парламентарии должны внести ряд поправок в действующий уголовный кодекс с тем, чтобы серьезно ужесточить уголовное наказание за любые публичные проявления, одобряющие половую связь с лицами до 18 лет. Конец цитаты. Вот в интернет-издании «Газета.ру» Виталий Милонов так прокомментировал это, когда его спросили, а как это повлияет на, допустим, там, на классические художественные произведения. Вот он говорит, автор новой статьи, я цитирую Уголовного кодекса, говорит, что классические художественные произведения от изменений в Уголовном кодексе не пострадают. Художественные произведения нельзя рассматривать как публичные призывы. Набокова, например, это касаться не будет. К тому же мои оппоненты эти произведения и не читали. Набоков описывал человеческую трагедию. Я знаю, что сейчас некоторые хотят издавать книжки свои, где будут пропагандировать педофилию под видом художественного произведения. Вот такого допускать нельзя. Конец цитаты. Ну, законодательное собрание приняло этот, да, это обращение.
Не голосовало за это. Мы не голосовали.
Николай.
Ну, вот Максим в свое время говорил применительно к первому закону Милонова, Виталия Милонова, по поводу преследования за пропаганду гомосексуализма, что там очень неконкретно сформулировано понятие пропаганды. В данном случае понятие одобрения еще менее конкретно. Вот, в частности, речь не только о художественной литературе. Например, я могу привести такой пример. Это школьные учебники. В частности, учебник по анатомии, по там, обществоведению, по некоторым предметам, которые затрагивают проблемы семейной жизни, скажем так. Ну, а также анатомии и физиологии человека. Так вот, это считается одобрением. Ну, я не имею в виду педофилию, конечно, я имею в виду вообще сексуальных отношений с лицами, которые школьники, естественно, не достигли еще 18 лет. Так вот что, эти учебники должны быть переписаны, потому что есть же какие-то вопросы, в том числе и сексуальной грамотности, и очень важно, чтобы этим, чтобы молодежь просвещались специалисты, а не товарищи с ближайшего двора, да, и уж тем более не православные депутаты типа Милонова. Так вот, как с этим быть? Это очень зыбкая почва, встав на которую, можно начать действительно охоту за ведьмами и тем самым загубить вполне здравые и нормальные начинания, которые, безусловно, должны сопутствовать воспитанию молодежи и подростков.
Максим, а вы не знаете, какие новые законопроекты Милонов готовит?
Не докладывает.
Не докладывает.
Ничего. Это знают только тайные исповеди.
Понятно. Ну, давайте все-таки вернемся к нашей теме. Вот еще одно обращение к президенту, которое депутаты подписали Петербургского законодательного собрания. Это я цитирую, да, Фонтанку. Значит, депутаты ЗАГСа 25 апреля приняли в целом постановление в обращении к президенту Дмитрию Медведеву, в котором выражает свой протест по поводу перевода старейшего лечебного учреждения города, военно-медицинской академии. Автором документа стала «Справедливая Россия». Ее инициативу поддержали все фракции городского парламента. Парламентарии надеются, что успеют получить ответ до 7 мая от действующего главы государства, потому что именно Медведев подписывал распоряжение о переводе академии в курортный район под Санкт-Петербург. Конец цитата. Я вот спрашиваю, Максим, вот смотрите, как бы происходит, с одной стороны, какие-то непонятные законопроекты выходят из ЗАГСа, да, ну, в виде, так сказать, милоновских проектов. С другой стороны, вот мы видим, да, как депутаты пытаются бороться против каких-то решений, которые им были неведомы вообще, да, вот то же самое. Дмитрий Медведев подписывает закон, депутаты об этом, я так понимаю, ничего не знали, иначе бы они стали обсуждать перед подписанием. Объясните эту ситуацию, что происходит, собственно говоря?
Ну, это проект Министерства обороны, с моей точки зрения, безграмотного министра Сердюкова абсолютно, который ничего общего не имеет ни с обороной, уж тем более с военной медициной. Абсолютно, он, ну, я даже не знаю, как характеризовать таких вот печатных выражений, потому что, ну, конечно же, резко отрицательное отношение к ним, независимо от политических наших убеждений, очевидно, потому что это колоссальный удар будет по медицинской науке, это колоссальный удар будет по обеспечению прав на здравоохранение жителям Петербурга. Ну, на самом деле, очень подробно и очень точно об этом говорил мой, там, например, абсолютный политический оппонент, вице-спикер парламента Сергей Анденко от «Единой России». Он человек сам, который военный врач, был в Афганистане, он прекрасно знает всю эту систему, он профессионал. Да, это было точно аргументировано, внятно сказано. И, конечно же, тут нет ни одного серьезного аргумента «за».
Спасибо, Максим. А я напомню нашим слушателям, в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема: нужна ли Россия партия власти? В гостях политический психолог Алексей Шустов и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Ведущий я, Виктор Рызунков. Повтор программы «Время гостей» в 4 в 11 часов утра в субботу, время московское. Продолжение нашей передачи «Час прессы». Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. Участницы панк-группы Pussy Riot, арестованные по обвинению в хулиганстве, направили обращение президенту России Дмитрию Медведеву, в котором заявляют о нарушении их конституционных прав, в частности, о незаконном уголовном преследовании и содержании под стражей. В Киеве у здания Верховной Рады Украины тысячи сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко устроили протестное шествие. Сегодня же уполномоченная по правам человека на Украине Нина Карпачева на встрече с послами стран Евросоюза, как же ожидается представить доказательства избиения Тимошенко в Харьковской колонии, где она отбывает 7-летний срок заключения по так называемому газовому делу. Совет Федерации России сегодня одобрил президентский законопроект о выборах губернаторов. Также была ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов. Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Ингушетии Магомета Латырова, причастного ко взрыву на рынке Владикавказа в 2010 году. Тогда погибли 19 человек и более 200 были признаны пострадавшими. потерпевшими. На судебных слушаниях в Перми совладелец ночного клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин полностью признал свою вину и просит рассмотреть его дело в особом порядке, сообщают российские агентства. В результате пожара в клубе в декабре 2009 года погибли 156 человек. В Ставрополе возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главы администрации города Игоря Бестужева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В парламентах Чехии и Румынии сегодня рассматривается вопрос о вотуме доверия действующему правительству. Лидеры стран-членов Западноафриканского блока ЭКОВАС согласились на отправку войск в Мали и Гвинею-Бисау, где произошли военные перевороты. США и Япония достигли соглашения о выводе 1000 американских морских пехотинцев с японского острова Окинава. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы».
Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные законам, принимаемым в законодательном собрании Санкт-Петербурга, которые могут оказать заметное влияние на жизнь не только петербуржцев, но и всех россиян. У нас в гостях депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резников, руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиговой компании в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Максим Николаевич, ну вот еще одна интересная инициатива. О ней сообщает интернет-издание газета.ру. Цитирую. Муниципальные депутаты Москвы и Петербурга обратились в Конституционный суд с просьбой упразднить московские префектуры, районные управы и петербургские районы, которые подменяют местное самоуправление. Обращение за подписью полутора десятков оппозиционных депутатов муниципальных собраний Москвы и муниципальных советов Санкт-Петербурга было подано одновременно в двух столицах в полдень в среду. Подачу петиции инициировали несколько инициативных групп. В столице это общественная коалиция в защиту Москвы при поддержке объединения муниципальных депутатов «Наш город». В Петербурге с подачи еще одного московского объединения «Реальная власть самоуправлению народу». Главное требование жалобщиков – признать незаконным существующий в двух столицах порядок административного деления, при котором районные управы в Москве и администрации районов в Санкт-Петербурге подменяют собой органы местного самоуправления, муниципальные собрания и муниципальные советы соответственно. Конец цитаты. Как вам эта инициатива? Объясните, почему это, как это может?
Значит, что касается посыла этой инициативы, я его полностью разделяю. Значит, наши столицы лишены обе. Граждане, жители столицы Петербурга и Москвы лишены права на местное самоуправление. Ну, по Петербургу могу сказать, что, конечно же, ключевую роль в повседневной жизни человека, ну, с точки зрения взаимоотношения с властью, играют районные администрации. Райздравы, РАНО, жилищные службы.
Назначаемые губернаторами, главы которых,
да, которые никак, а муниципальные советы не имеют никакой возможности контролировать их деятельность. Они назначаемы, конечно, Яблоко уже много лет выступает за избираемость районных органов власти. Либо это должны быть органы госвласти, либо должны избираемые населением главы района. Либо это должны быть второй уровень местного самоуправления. Поэтому смысл я поддерживаю. Мне кажется, что более здравым было бы, ну, это необходимое желание власти все-таки формирование выборности органов на уровне районов и префектур Москвы, там мне сложнее говорить, я не очень хорошо знаю ситуацию в Москве.
Мы говорим о Питере.
Но да, в могу сказать, что это, конечно, по существу инициатива абсолютно правильная, потому что вот вам многие проблемы жителей, с которыми сталкиваются жители Петербурга, нарушение их прав, это районный уровень. И поэтому, конечно, здесь необходима выбираемость и отчетность этих структур.
Николай, хотите добавить что-нибудь?
Ну, практически Максим все сказал. Я хотел бы только напомнить, что в Санкт-Петербурге 111 муниципальных образований, и в свое время, когда создавалась именно такая структура, в общем, изначально была заложена туда вот такая концепция того, что это будут практически бесправные некие образования, которые не смогут, ну, у них и бюджета нет никакого, и возможности действительно как-то повлиять на ситуацию реально тоже никакой нет. Даже на своем микроуровне, не в пределах района, а даже в пределах пределах своего муниципального округа, они все равно вынуждены обращаться к районным властям для того, чтобы что-то решить.
Это, конечно, неправильно. У нас звонки. Федор из Москвы, пожалуйста, вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый Виктор, уважаемый Максим, уважаемый Николай. Хотелось бы вернуться немножко к первому получасу. Вот тема. Вот Виталик предложил там это самое. Как будто кто-то одобряет, как его, ну, с детьми-то как забыл это слово.
Педофилию, да.
Да, педофилию. И потом, что он накрысился от... об этих самых геев. Они, во всяком случае, по ночам прохожих на гоп-стоп с ножиками не берут, не грабят. И потом, ему заняться нечем. Предложил бы полотать как следует дороги. В Питере, кстати говоря, они хуже, чем в Москве, извините. Потом, против гастарбайтеров нелегальных. Ну, я не знаю, но человек, ну, наверное, у него весеннее обострение, впереди осеннее.
Ну, понятно, Федор, мы об этом.
Знаете, сейчас скажу, Федор, вот мы в шутку, конечно, хотя в каждой шутке есть доля шутки, вот уже мы обсуждали во время последнего заседания, что неплохо бы внести от фракции «Яблоко» проект постановления о медицинском и психиатрическом освидетельствовании депутата Милонова. Просто, может быть, это действительно медицинский вопрос, а не политический.
Александр из города Борисоглебск, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Я... хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что, видимо, самих инициаторов этого закона надо самих проверить на скрытую гомосексуальность. Поскольку нормальный человек, ему и в голову не придет мысль о том, что там пропагандировать это или не пропагандировать, или вообще вопрос этот поднимать. Дело в том, что если человек является гомосексуалистом, пропагандирую, не пропагандирую, это же на уровне там лишнего выброса экстрагенов, там каких-то ненужных и прочее, прочее. Это эндокринная система неправильно. Его ничем не убедишь и ничем не соблазнишь. Но не нравится человеку женщина, нравится человеку мужчина. Причем здесь призыв к этому. Причем здесь это пропаганда. Другое дело, лагерь, тюрьма там и прочее, прочее. Там человек вынужден заниматься этой хреновиной. Ну, а так-то? Тут-то при чем здесь?
Ну, понятно, да, Александр Николаевич, пожалуйста.
Я бы хотел заметить, что любое тоталитарное общество ведет, по крайней мере, в 20 веке так было, ведет борьбу с гомосексуализмом. Этим занималась нацистская Германия, этим занимался Советский Союз, где долгое время, вплоть до начала перестройки, существовал просто в Уголовном кодексе статья об уголовном преследовании гомосексуалистов. Поэтому в данном случае ничего нового, это просто возврат вот к той старой системе.
Давайте не будем больше на этой теме. Это уже столько много говорили, и мне Лена Рыковцева, мой коллега, проводила буквально недавно, потому что в Москве тоже обсуждают там еще более жесткий закон, я имею в виду, обсуждают. Константин из Петербурга, пожалуйста, только не по теме сексуальных меньшинств. Будьте любезны.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы хотел обратиться к господину Резнику с предложением. Вот недавно как бы пострадала женщина Иванова, да, я, к сожалению, не помню.
Да-да, Татьяна Васильевна Иванова, да.
Да, ну вот я видел ее по телевизору, ну, энергичная, обаятельная женщина, позитивная. Может, вы предложите создать фонд для поддержки учителей, вот именно учителей, которые пострадали и еще будут страдать впереди выборы муниципальные и федеральные, вот, ну, которые страдают от того, что занимаются специальную позицию.
Спасибо, Константин. Интересная тема. Да, кстати говоря, Максим, вы были вот на суде вчера буквально. Можете еще несколько слов сказать по поводу...
Константин, это вообще-то интересная идея. Конечно, Татьяну Васильевну нужно вовлекать в эти процессы. Но вот вы поймите, значит, здесь важно ее желание. Как бы ей сейчас не очень просто. И судебные разбирательства, и вот этот стресс, конечно, давление. Хотя, конечно, поддержка людей для нее имеет огромное значение. Вчера вот я отдал ей свою визитную карточку, мобильный телефон. В любой момент может обратиться. Значит, могу уже сказать, что комиссия по образованию, культуре и науки, которую я вот возглавляю в парламенте, мы уже делали заявление по ситуации с Ивановой и вообще по ситуации в целом. Позиция парламента, ну, выраженная решением комиссии, абсолютно однозначна, недопустимо никакого политического преследования. Но сейчас мы конкретно в процесс, естественно, вмешаться не можем. Идет судебное разбирательство, на нее подала в суд руководитель РАНО, госпожа Назарова, РАНО Василеостровского района, которая, значит, протестовывает опубликованный в «Новой газете» материал, да, считает, что наносит ей ущерб деловой репутации и так далее. Значит, вчера было предварительное слушание, мнение сторон. сторон. Значит, мне кажется важным обстоятельством то, что судья удовлетворила ходатайство защитницы, адвоката Ивановой о том, чтобы запросить в МТС данные значит, можно получить о том, где абонент или там сим-карта. Или сама, соответственно, сама гражданка Назарова находилась в ночь и в день выборов. Я думаю, будет любопытно узнать, а это можно узнать, если выяснится, что госпожа Назарова, руководитель РАНО, в ночь выборов находилась в том же помещении, что территориальная избирательная комиссия в здании районной администрации. Это, может быть, и не повлияет в итоге на решение суда, но на общественное мнение и на репутацию госпожи Назаровой повлияет точно, потому что странно, когда руководитель районного отдела народного образования ночью находится в здании администрации, где еще избирательная комиссия. Поскольку известно, школы, детские сады и другие учреждения образования ночью не работают.
У нас звонок. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вот в плане ответственности власти, так сказать, вот вопросы. Во-первых, есть ли механизмы какие-то отзыва, скажем, депутатов или каких-то администраций в перерывах между выборами? То есть не только выборы, а в течение вообще отчетного периода, да, насколько можно контролировать? Есть ли предложение у Яблока? И второй вопрос. Вот предложение. Нельзя ли сделать вообще бюджеты, городские бюджеты и районы открытые в том плане, что публиковать, с кем заключены договора? То есть открытая хозяйственная деятельность должна быть. Тут коммерческая тайна ни при чем, потому что расходуются общие бюджеты, городские и муниципальные. Вот предложение сделать публикацию обязательной всех договоров на сайте. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Да, пожалуйста,
Максим. Второе предложение мы точно будем реализовывать. Наши с вами тут позиции совпадают абсолютно. Это нужно делать. Это и сейчас можно найти. Но надо такие титанические усилия приложить, в том числе не просто простому гражданину, но и депутату, чтобы даже сравнить, например, бюджет принятый и бюджет, который предлагаются скорректировать, да, чтобы найти, где урезают, где добавляют. Это целая детективная история была в законодательном собрании. Все-таки нам удалось, правда, найти в итоге. Но, конечно, эта ситуация должна быть намного более прозрачной, понятной не только для депутатов, а для любого человека, который интересуется. Что касается отзыва. Здесь, Виктор, я категорически противник отзыва. Я вам объясню, почему. Значит, оценка деятельности партии, депутата, губернатора и любого выбранного лица должна производиться на новых выборах. Ну, если, конечно, нет каких-то форс-мажорных обстоятельств, уголовное преследование, как, например, в США было с Благовевичем, да, губернатором.
По закону, да.
По закону. Понимаете, когда вы создаете механизм отзыва, значит, это снижает степень ответственности человека за выбор. Он думает, в этот раз я выберу, если не получится, подумаешь, там, можно отозвать. И так можно бесконечно. Можно так бесконечно только заниматься, что отзывать одного депутата, потом другого, потом третьего. Надо внимательно и серьезно относиться к выбору. Выбор – это в том числе и школа. Бывает, не сразу сдаешь экзамен, не с первого раза осваиваешь материал. Это нормальная школа демократии, которая, к сожалению, в России просто закрыта сейчас. У нас проблема в том, чтобы не перейти из второго класса в третью школу демократии, ее открыть. Но система отзыва, она снижает степень ответственности за выбор, прежде всего, для самих избирателей. Поэтому, ответственность должна наступать при перевыборах, когда та или иная партия, тот или депутат и должностное лицо не выполняет свои обещания.
Геннадий Сергеевич, наш постоянный слушатель, Смоленской области, пожалуйста.
Виктор, гость и мой любимый Ленинград, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поскольку у вас шел разговор о законодательстве, я обращаю ваше внимание на следующее. Вот до 90-го года, откройте любой закон, там были обозначены авторы закона, доктора юридических наук и так далее. Теперь откройте с 90-го года любой закон, авторов закона нет. Мне кажется, что наш советский правовед по ночам строчит все законы и отдает их на растерзание в Государственную Думу. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Нет комментариев, да. Здесь, собственно говоря, можно задать Максиму, например, был бы вопрос, как обсуждается это в законодательном собрании авторство того или иного закона, но это слишком долго и не по нашей теме. Я хотел бы обратить внимание вот еще на одно интересное событие, которое произошло в Петербурге. В Петербурге в эти дни широко обсуждаются инициативы, которые выдвинул 10 мер для повышения туристической привлекательности Петербурга и других крупных городов СНГ, кстати говоря, которые выдвинул основатель и руководитель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров. Очень широко, очень много. Я хотел бы перечислить, давайте первые, 5 перечислю. В самом центре города Петербурга, считает блогер, необходимо построить один или несколько автомобильных туннелей под Невой, да, которые позволят перемещаться по городу во время разводки мостов. Еще одна мера. Введение безвизового въезда в Петербург для жителей развитых стран. Парадокс, пишет Дуров. Жители Таджикистана могут посещать Петербург без визы, в то время как жители США и Западной Европы проходят через многонедельный хлопотный процесс получения визы. Еще одно предложение касается ремонта исторических зданий. Инвесторы по реконструкции должны руководствоваться прозрачными и четкими правилами. Это позволит модернизировать здания 18-19 веков, сохранив облик города. Еще. Значит, воздух в нашем городе хуже, чем в центре Лондона или Нью-Йорка, так как его загрязняют ВАЗы и прочие запрещенные в Европе автомобили. Поэтому в Петербурге необходимо принятие европейских стандартов, ограничивающих уровень эмиссий автомобилей и заводов в черте города. Конец цитаты. Ну, давайте вот эти вначале некоторые вещи обсудим. Максим.
А я очень коротко. Я могу сказать, что Павлу Дурову надо в Яблоко вступать, потому что, в общем, это просто все написано в программе партии Яблоко, которая называется «Большая перемена для Петербурга». Я целиком и полностью разделяю эти меры.
Как вы, Николай? Я хочу со своей стороны сказать, что, во-первых, очевидно, что Петербург по сравнению с европейскими городами, ну, по крайней мере, в 10-15 раз меньше туристов посещает Петербург. То есть в пиковые какие-то года Петербург может быть 1,5-2 миллиона посетителей. Причем это и внешний, и внутренний туризм. В то время как такие города, как Париж, Прага, там речь идет о 25 миллионах туристов. Это несопоставимые цифры, естественно. Но дело в том, что невозможно создать счастье, ну или, как раньше говорилось, коммунистическую эру коммунизм в одном отдельно взятом городе. Потому что туристы, которые приезжают в Россию, сталкиваются с очень многими системными вещами, которые невозможно решить в масштабах города. И в частности, вот первое, это сложность получения российской визы. То, что касается безвизового въезда, это в некотором смысле существует. Там паромный туризм, обсуждается вот этот скоростной поезд Петербург-Хельсинки, чтобы тоже в ограниченное в количестве 3 дней тоже было безвизовое посещение. Но, к сожалению, это тоже все не так просто, потому что все упирается в российские реалии, в российские, поэтому у нас нет никакой инфраструктуры. В Петербурге ее нигде нет в России. Инфраструктура – это питание, это досуг, это возможность размещения в отелях, причем не втридорога, а по нормальным ценам, потому что европейские отели стоят, как правило, в 2-3 раза дешевле, чем у нас. Это тоже парадокс при том уровне сервиса, который у нас, собственно, за эти деньги предоставляется. Но вот если все это решить, и слава богу, флаг в руки нашей фракции «Яблоко», чтобы они бились за это, чтобы как-то сдвинуть это с мертвой точки.
Елена из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Нет. Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, спасибо, что разрешили поговорить. Я вот на тему о деньгах хотел поговорить. В прошлом году, я не знаю, повторяюсь или нет, в прошлом году, 1 июня, нам сообщили в СМИ, что День защиты детей. Значит, и дальше идет банковский реквизит по телевидению, кто сколько может, на онкологических больных детях. А утром я по двум радиостанциям слышу, по распоряжению одного человека, Путина, 190 миллионов рублей перевели на телегир. Вот эти, чтоб халявщики там жрали, пили и выращивали бандитов. А я в их возрасте ездил на целину. Теперь посмотрим вот с этими камерами. 1 миллиард перевели, да? А эти камеры, снимки не принимают судьи. А разве Путину проще нельзя было поднять трубку и предупредить Министерство образования, чтобы все эти школьные дела, чтобы все работали честно? Вот и все. Понимаете, куда наши деньги тратятся, а нам, пенсионерам, морочат голову. Не хватает денег туда-сюда, не хватает денег. То в Сочи, то вот такие дела. Один человек тратит наш бюджет государственный. До свидания, спасибо.
Спасибо, Евгений Николаевич. Максим.
Что тут комментировать? Евгений Николаевич правильно говорит.
Разве что далеко не все начинания Путина финансируются из бюджета, в частности, тот же Селигер. Там во многом присутствуют все-таки спонсорские средства, так же, как и насчет Сочи тоже. Это не все за средства госбюджета.
Ну, в том числе, все-таки,
Николай. Совершенно верно.
Ладно, спонсорские, это бог ты с ними. Что-то, пожалуйста, если кто-то хочет потратить деньги на этих, я не знаю, как Евгений Николаевич сказал, такие они и есть на Селигере. Да? Но это дело, пожалуйста. То, правда, у нас, конечно, бизнес в добровольно-принудительном порядке, как правило, тратит деньги на это. Мы же знаем зависимость бизнеса, так сказать. Там не буду подробно о деле Ходорковского, все знают, да, как бы всем все объяснили. Но уж бюджетные деньги, это совсем возмутительно. Мы знаем, что русскому молодежь, господин Якименко, тратит.
тратит эти деньги. То есть, ну, это, конечно, совершенно возмутительная вещь.
Максим, ну, а в Петербурге тот же самый вот проект намывной территории в Финском заливе, там тоже ведь из бюджета идут деньги большие?
Да, этот вопрос, да, тоже мы поднимали неоднократно, еще не будучи в парламенте со всеми этими бюджетными субсидиями, которые, так сказать, идут на какие-то непонятные каймановые там острова, еще какие-то, значит, там, это новая газета об этом писала много очень. Поэтому, конечно, это практика расхищения бюджетных средств, она является одной из составных частей или элементов имиджа, если хотите, да, вот этой вот путинской вертикали. Абсолютно, значит, наглое разворовывание, к сожалению, коррупционная практика существует везде, и не секрет, что и в петербургском парламенте существует, значит, много лет, еще, правда, до Путина, тут уж не будем на него валить, история связана с депутатскими резервными фондами, коллективными поправками, которые, кстати, отменить-то невозможно. Почему? Потому что как-то их не отменяя, они будут просто мимикрировать в новой форме, да, будут появляться снова, потому что коррупция, так сказать, она тоже, как и правильно говорить, это не проблема отдельно взятого города или отдельно взятого парламента, это экономическая категория в нашей стране, увы, сейчас.
Анна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, я очень вам благодарна, дай вам Бог здоровья, счастья в жизни, что вы не отбиваете таких нас, вот, и ветеранов, и всех таких пожилых, вот, таких людей, знаете, патриархов золотой осени, никогда не отбиваете, не даете им обой, все вы отбой, все вы слушаете, все, но дай вам Бог здоровья, принимайте их звонки, мы уже уходящие, и вам умные, такие разумные, мудрые речи скажем. А теперь вы мне скажите, вот Петр Великий, он, наверное, ошибся, не туда окно рубил в Европу, в какую-то Аляску, из такого пасмурного Ленинграда, Петрограда, Петербурга рубил куда-то в гнилые Нидерланды. Ему, наверное, надо было куда-то рубить в другую сторону Европы. И чтобы мы вот так сегодня не были в таком заблуждении, непонятно где. Или уж надо было в Азию рубить окончательно туда, куда-то, Монголию, Китай, Индию. В какую Европу он рубил окно, Петр Первый?
Николай, ответите.
Ну, вообще-то в 17 веке Нидерланды были одной из самых развитых стран Европы. И да, и на самом деле оказывали влияние на судьбу мира. Это абсолютно очевидно. Так что, наверное, Петр Первый все же туда рубил окно. Насчет Аляски тут совсем другая тема. Я думаю, что
совсем
не стоит...
другой император.
Да, не стоит ее даже поднимать. Это было уже позже, после Петра.
По поводу Аляски, по-моему, стоит поднимать потом тему, если будем обсуждать создание корпоративного, вот этого государственного кооператива по поводу освоения себе, то, что вы сейчас знаете, совершенно фантастический проект.
Да, я бы хотел вот насчет продолжить ту тему, о которой говорил Максим, по поводу коррупции и разбазаривания государственных средств. Я просто могу назвать цифры. Дело в том, что я проводил исследование и писал большой материал на тему вот этих милитаристских программ, которые были одобрены Медведевым, ну и Медведевым, Путиным, тандемом нашим, короче говоря, по поводу вот этих 23 триллионов и так далее и тому подобное. Эксперты проводили исследование, сколько этих средств дойдет действительно до Министерства обороны. Потому что часть из них, безусловно, оседает в карманах, как и при любом госзаказе. Если раньше цифра считалась 15-25%, то по последним исследованиям до 40%. То есть до 40% бюджетных средств разворовывается, уходит вот на те самые Каймановые острова, оседает на чьих-то счетах и в чьих-то карманах.
А не думаете, что это именно было данные предвыборные, собственно говоря? Или это уже данные... Ну, когда правительство меняется, то всегда повышается уровень коррупционности. Потом правительство новое приходит, соответственно, президент, да, там все закручивает, опять завинчивает, коррупционная составляющая несколько снижается. То есть откатов, как все говорят эксперты, да, откатов сейчас брать стали столько уже вообще, причем с таким процентом, потому что все как бы берут последний день. Вот там завтра меня уже не будет, откатов не взять, нет?
Максим, может быть, прошу прощения, Максим, Виктор, может быть, это и так, потому что это исследование проводилось, но оно не накануне выборов, оно проводилось в прошлом году, в принципе, более-менее приближено к думским выборам было. Может быть, это так, но тем не менее, даже если мы с 40% спустимся на те 25, о которых говорил
Сергей, конечно, здесь разговора нет. Алексей, Ленинградская область, пожалуйста.
Да, я хотел бы вернуться к вопросу о праве жителей Санкт-Петербурга на местное самоуправление. Ведь известен автор поправки, которая поправка отняла у питерцев это право. Господин Шишлов, которого недавно, по-моему, яблочники тоже поддерживали для его избрания на пост омбудсмена Петербурга. Вот хотелось бы у Максима Резника сегодня спросить, как он оценивает эту поправку Шишлова и его деятельность в этом смысле?
Ну, Алексей, это, к сожалению, распространенный миф. Значит, действительно, Александр Шишлов сейчас стал уполномоченным по правам человека в Петербурге. Я думаю, что это уж точно, значит, лучше, чем предыдущие. Мы это увидим, я думаю, очень скоро.
Он обещал к нам пойти в эфир, он ответит на этот вопрос.
Что касается этой поправки, поправка Шишлова-Лужкова. Действительно, она устанавливала некие особые правила введения местного самоуправления для Москвы и Петербурга. Алексей, в чем была проблема? Да? Вот смотрите, возьмем Свердловскую область. Там город Екатеринбург является лишь столицей субъекта. Да? Поэтому есть губернатор Свердловской области и, может быть, глава местного самоуправления, мэр Екатеринбурга. В Петербурге и Москве границы субъекта федерации совпадают с самим городом. Если бы мы полностью, без всяких оговорок, реализовали эту же схему, то получается, что у нас будет в Петербурге губернатор, глава государственной власти, и мэр, глава местного самоуправления. Согласитесь, что это, ну, я не знаю, как маразм, с моей точки зрения, политический просто. Не, ну, уж не говоря о том, что будет противостояние, но невозможно, потому что полномочия одни и те же, функции одни и те же.
Двое власти.
Это нельзя. Поэтому, что предложило Яблоко, в частности, Шишлов? Мы говорили, и об этом была договоренность с Яковлевым, губернатором города, что мы вносим поправку, что Петербургу можно своим законом устанавливать эти границы. Но мы договаривались о том, что местное самоуправление в Петербурге будет на уровне районов. То есть, понятно, вот как раз вместо назначаемых глав районных администраций были бы избираемые главы местного самоуправления. Василеостровского, Калининского и так далее районов. Да? Вот что, на что мы рассчитывали. Но нас Яковлев обманул, по большому счету, вместе с, там, с нынешним вице-премьером Казаком, который тогда этот вопрос курировал в администрации города. И большинство законодательного собрания, пойдя вместе с ними в сговор, сделало вот 111 самых муниципальных образований. Просто, ну, извините, нас просто кинули, если так можно выражаться. Ну, кинули не нас, а кинули жителей, лишив их права на местное самоуправление. После этого, кстати, советник Яковлева, член партии «Яблоко» Михаил Горный, советник Яковлева по местному самоуправлению, сразу же подал в отставку после этого. Поэтому не надо валить эту ситуацию на Шишлова. Шишлов как раз делал для Петербурга «Яблоко», старался сделать нормальное самоуправление на уровне районов, понятное. И это на самом деле миф, что Шишлов, значит, разрушил местное самоуправление. Наоборот. И разрушил его Яковлев и Казак, которые обманули «Яблоко», до этого публично, причем обещав районное самоуправление.
Спасибо, Максим. Ну вот заключение нашей передачи, я приведу, что нам написал Николай Павлович. Питерские, как и федеральные слуги народа, отрабатывая свои нехилые зарплаты, придумывают законы вроде различных переименований, захоронений, библейских грехов и прочей ерунды. А вот законов нужных народу об искоренении бедности, поголовного воровства и посадке на нары не козлов отпущения, а именно высокопоставленного жулья, таких законов как не было, так и нет. Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Вел программу Виктор Изенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час. Главные темы». Три сестры Льва Додина к юбилею Бруклинской академии. Книга «Воин и позор» в контексте становления современных европейских государств 16-20 века. Путешествие Алисы в Швейцарию к проблеме эвтаназии. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Метро мне в поисках позитива.
Комментарии экспертов.
Власть и ее партия. Алексей Чадаев. О противоречиях.
Право автора.
Англия без лордов. Андрей Остальский. О королевской реформе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».